Лекторий Достоевский. Подкаст «Говорит музей». Государственный музей спорта.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня мы поговорим о Ларисе Семеновне Дирей, или, как мы все ее знаем, Ларисе Семеновне Латыниной, великой советской гимнастке, которая составляет гордость всего спортивного мира, не только нашего отечественного, но и зарубежного. Ее рекорд по количеству медалей продержался 49 лет, и она единственная гимнастка, которая завоевала олимпийские медали высшего достоинства на трех олимпиадах. Кто же она, великая Лариса Латынина? Наверное, старшее поколение знают, кто, а вот знают ли наши молодые слушатели? А давайте расскажем. Лариса Дирей, ставшая всемирно известной под фамилией Латынина, родилась 27 декабря 1934 года в Херсоне. Ее отец Семен Андреевич Дирей погиб на фронте в ходе Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны. Мать Пелагея Анисимовна работала уборщицей по ночам, истопником или сторожем. Мама воспитывала ее одна, и семье пришлось несладко. Мама была довольно неграмотная рабочая женщина, но она все делала ради своей дочери, ради того, чтобы у ребенка было счастливое будущее. Но это вот тот великий родитель, который во многом сделал своего ребенка чемпионом. Родители Ларисы Дирей расстались, когда она была совсем маленькой, ей было еще 11 месяцев. Тем не менее, об отце она сохранила теплые воспоминания. Накануне войны он прислал маме письмо со словами: «Поленька, я очень многое понял, я сильно виноват перед тобой и перед Лорой». А потом они получили извещение о том, что отец погиб под Сталинградом. Годы спустя один военный прислал Ларисе вырезку из старой газеты, где говорилось, что командир пулеметного звена Дирей Семен Андреевич защищал тракторный завод в центре города и пал смертью храбрых. Любимая фраза мамы Ларисы: «Чтобы моя детка была не хуже других». И вот этому Пелагея Анисимовна посвятила всю жизнь. Она тяжело работала, но так, чтобы у ее ребенка было все. По крайней мере, все, что требовалось Ларисе. А Ларисе был нужен балет. С ранних лет она хотела стать балериной. И когда была маленькой девочкой, ее бойцовский характер проявлял себя с самого начала. Она хотела стать лучшей, она мечтала о сцене, об аплодисментах, о карьере балетной танцовщицы. Записалась в хореографическую студию при Херсонском доме народного творчества сама. С ними занимался преподаватель Николай Васильевич Стесо, который учился вместе с Вагановой и танцевал в Мариинском театре. Однако студия через год закрылась, и это была первая большая трагедия в жизни Ларисы. Она признавалась: «С детства мечтала стать балериной, часто представляла, как танцую на огромной сцене, а зрители мне аплодируют, аплодируют». Однажды узнала об открытии в городе хореографической студии и расстроилась. Обучение в ней стоило солидную часть маминой зарплаты уборщицы. Но мама ради моей счастливой доли насобирала нужную сумму, а сама стала работать по ночам еще и истопником. Поскольку мама поставила условие хорошо учиться в школе, Лариса стала отличницей и в итоге окончила среднюю общеобразовательную школу номер 14 города Херсона с золотой медалью. В спортивной гимнастике она с пятого класса. Ее первым тренером, кстати, стал опять учитель физкультуры Михаил Сотниченко. Она очень активно начала заниматься и быстро обогнала всех своих подружек, которые пришли в секцию раньше нее. Лариса Семеновна рассказывала о том, как случился ее роман с гимнастикой. «Каждый день я приходила в школу пораньше, надолго прилипала губами и носом к стеклянной двери в физкультурный зал и смотрела, смотрела. Там старшеклассницы под музыку занимались гимнастикой. Мне казалось, что это очень похоже на балет. Видимо, мой прижатый, расплющенный нос изрядно всем надоел. Потому что однажды тренер Михаил Афанасьевич подошел и спросил, что это еще за пуговица у меня здесь дежурит. Я попросилась, и меня записали в секцию гимнастики. Свою первую тренировку Лариса не запомнила, зато хорошо помнит соревнования по разряду новичков, на которых она одержала победу. Гимнастика все больше занимала в ее жизни лидирующую позицию. В 49-м году она получила второй разряд, в 50-м – первый, и уже в составе сборной команды школьников Украины отправилась на всесоюзное первенство в Казань. Однако выступление сложилось неудачно. Юная гимнастка получила 0 на перекладине и долго потом переживала в одиночку, заливаясь слезами. Именно тогда Лариса Дирей усвоила одно твердое правило. «Смейся со всеми, плачь в одиночку». Она уверенно продвигалась вверх по лестнице разрядов, приобретала запас опыта, выносливости, скорости, силы. И все это ей впоследствии пригодилось. Всем этим она пользовалась многие годы. В 9 классе Лариса выполнила норматив мастера спорта и стала первым мастером спорта СССР в своем родном городе. Итак, 1953 год, она заканчивает школу с золотой медалью и переезжает в Киев, поступает в Киевский политехнический институт. Уже студенткой политеха продолжает тренировки под руководством заслуженного тренера СССР Александра Семеновича Мишакова. Для способной девушки спорт из простого увлечения перерастает в дело всей жизни и требует все больше и больше внимания. На всесоюзном сборе в Братцево она успешно проходит отборочные испытания на Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Бухарест, где получает свои первые золотые медали уже в международном качестве. Выступает за добровольное спортивное общество «Буревестник», и в 1954 году на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Риме женская сборная СССР завоевывает первое место. А Лариса Латынина, тогда еще под девичьей фамилией Дирей, получает первую золотую медаль чемпионки мира. После второго курса она перевелась из Киевского политехнического института в Киевский государственный институт физической культуры, где совмещала учебу с выступлениями на спортивных соревнованиях различного уровня. Я уже говорила, что спортсмены учились наравне со всеми. А если учились недостаточно хорошо, ну что ж, им приходилось пенять на себя. Вот как рассказывает о своем переводе Лариса Латынина. «К тому времени я уже входила в сборную команду Советского Союза. Часто выезжала на соревнования, пропускала занятия, возвращалась и начинала яростно догонять, чувствуя, что уже явно не в лидерах. Меня это очень угнетало и задевало. Я ночами сидела, чертила, чтобы идти в ногу со всеми, но, естественно, не получалось. Особенно на меня подействовала преподавательница химии. Нас тогда отправили на соревнования в Париж. Первый выезд в капиталистическую страну, шок, потрясение. Мы с подружкой Тамарой Маниной смотрели вокруг глазами-блюдцами. Была зима, декабрь. Мы приехали в теплых пальто с меховыми воротниками и в шляпах. Такие фетровые, с бантом сбоку. Причем, что удивительно, я из Херсона, а Тамара из Ленинграда, и мы обе умудрились привезти с собой шляпы совершенно одинакового фасона. Только у меня была бордовая, а у Тамары голубая. Под цвет глаз подбирали. У нее голубые, а у меня карие. И вот мы в таких одинаковых нарядах прибыли в Париж, а там тепло, народ ходит раздетый, по улице все гуляют, обнявшись. И мы обе учились в женских школах, и для нас была такая дикость. Обнимаются, целуются у всех на глазах. Я вернулась домой и пошла сдавать зачетную сессию, которую пропустила. Преподавательница химии была очень интеллигентная, такая во французском стиле дама, в возрасте уже. Она мне внешне очень нравилась. И вот преподавательница меня спрашивает, почему вы, девушка, не сдали зачет вместе с группой? Я с гордостью ей отвечаю. Была на соревнованиях в Париже. Думаю, вот сейчас проникнется. Но она на меня посмотрела небрежно поверх очков. Деточка, вы учитесь в Киевском ордена Ленина политехническом институте. Здесь нужно грызть гранит науки денно и нощно, а не кувыркаться на каких-то там аппаратах. Меня это очень обидело. Зачет я, конечно, сдала, но во мне это застряло таким неприятным комом, что я пришла в деканат и написала заявление о переводе в Институт физкультуры. И вот Лариса училась, тогда же она выходит замуж. В общем-то, с супругом своим она познакомилась еще в женской школе, где на большие праздники приглашали учащихся мореходного училища. На нее положил глаз один из курсантов, красавец Иван Латынин. Но поскольку мама была женщина строгая и властная, она решила, что все должно протекать у нее на глазах, и стала приглашать молодого человека к себе в гости, накармливать борщом украинским, потому что у курсанта жизнь тоже не сахар. Так и решила, что вот раз борщи нравится, значит, будет будущий зять. Потом уже, когда Лариса поступила в институт, мама неоднократно вызывала Ивана телеграммами, потому что за Ларисой начинали ухаживать разные молодые люди, хотя ничего серьезного, по словам самой Ларисы, не происходило. Тем не менее, на каком-то этапе, уже в 55-м году, мама взволновалась уже не на шутку, вызвала Ивана в очередной раз. И они вдвоем, как говорит Лариса Семеновна, завели пластинку «Давай, мол, расписываться». Не то чтобы она очень сильно хотела, но дочерью была послушной, уважительной и сделала, как хотела мама. Вышла замуж и, в общем-то, об этом никогда особенно не жалела, насколько я знаю. Позже, поженившись, побывали они в Ленинграде у родственников Ивана. Оказалось, у него потрясающее генеалогическое древо. Его дядя и тетя – искусствоведы, которые работали в Эрмитаже. Молодые приходили к ним домой, смотрели документы, по которым род Латыниных имеет три ветви. Одна – мореходная, другая – врачебная, третья – купеческая. Потом при Екатерине II было им даровано дворянство – а потом супруг привел молодую жену к двоюродной бабушке, жене бывшего министра финансов Плески. Она жила на Невском проспекте. Когда мы вошли, бабулька стояла около окна маленького росточка, сухонькая. Мне показалась вся какая-то скрюченная. Возле уха она держала радиоприемник и слушала последние известия, глядя в окно, словно в телевизор. Узнав, что я в школе учила французский, она начала говорить со мной по-французски. Это было что-то потрясающее. Я будто в другой эпохе оказалась. В 54-м году в Риме Лариса Латынина стала чемпионкой мира. До Олимпиады в Мельбурне оставалось 2 года. Лариса и ее тренер Александр Мишаков искали особый стиль, где спорт гармонично сочетался бы с артистизмом. Поиск шел непросто, и порой приходилось слышать упреки, что, мол, вы тащите балет в гимнастику, здесь не нужно всех этих эмоций и переживаний. В марте 56 года Лариса выиграла в Киеве крупные международные соревнования. Она победила Тамару Манину, Софью Муратову и Галину Шамрай. Причем выиграла в многоборье и победила на 3 снарядов, оставив позади всех. В 56-м году на гимнастический помост Олимпиады в Мельбурне в составе команды Советского Союза впервые вышли Полина Астахова, Лидия Калинина, Лариса Латынина, Тамара Манина, Софья Муратова, Людмила Егорова. Все дебютантки Олимпиады, и дебют оказался ошеломляющим. Советская гимнастка Лариса Латынина стала абсолютной чемпионкой, открыв счет своей уникальной коллекции олимпийских наград. Она взяла 4 золота – команда, многоборье, вольные и опорный прыжок. Также серебро на брусьях и бронзу в группе. По возвращению домой после Олимпиады ей вручили значок и удостоверение заслуженного мастера спорта СССР. Возвращение из Мельбурна было триумфальным. Чемпионок принимали в Кремле первые лица государства Хрущев и Ворошилов. Однако 22-летнюю Латынину это не смутило, и она произнесла свой весьма дерзкий тост от имени победителей. «Знаете, почему мы так сражались на олимпийских аренах? Боялись, что если проиграем, Никита Сергеевич все стадионы засеет кукурузой», — шокировала всех 4-кратная олимпийская чемпионка. К счастью, высшие чины столь своеобразный юмор оставили без последствий. Весьма скоро Лариса стала мамой. И вот появление ее ребенка заслуживает отдельной истории. Когда она еще готовилась к Олимпиаде в Мельбурне, сборы проходили под Ташкентом в доме отдыха. Там собрались не только гимнасты, но и другие спортсмены, футболисты, легкоатлеты. В Москве уже в то время похолодало, а спортсменам необходимо было пройти акклиматизацию перед поездкой в Австралию. И вот рядом с базой текла горная река, и ребята начинали играть в волейбол или футбол. Мяч отлетел в реку, все мнутся, доставать холодно, река-то холодная. И Лариса говорит, ну что, мол, вы за парни такие? И лезет в эту самую реку горную доставать мячик. Видимо, она простудилась, и сказалось это не сразу, уже после Олимпийских игр. На тренировках она стала замечать, что что-то не в порядке, что-то покалывает в боку. Поскольку уже чемпионкой была и известной спортсменкой, то лечили ее лучшие врачи и вначале поставили очень неприятный диагноз – внематочная беременность. Потом, по счастью, он не подтвердился, зато обнаружился сильный воспалительный процесс и опухоль величиной с куриное яйцо. Ларисой начал заниматься профессор Лурье. Она пролежала полтора месяца в клинике, с выпиской ее все поздравляли, и только профессор не сказал ей о том, что опасается, что детей у Ларисы Латыниной может и не быть. И через год, когда у спортсменки произошла задержка, один месяц, второй месяц, она в ужасе побежала к профессору в клинику. И вот как она об этом рассказывает. «Прихожу к Лурье в клинику, он на меня посмотрел и аж весь просиял. Я тебя поздравляю, ты беременна. Я в слезы. А он, ты что, дура, чё плачешь? Я тебе не говорил, но очень боялся, что ты не можешь иметь детей. И вот такое счастье». Я говорю, да, но у меня через 2 месяца чемпионат мира. Он призадумался и говорит, когда тебе выступать? Через 2 месяца? Ну так выступай, ты молодая, сильная, мышцы у тебя крепкие, все нормально будет. Я тебе расскажу, как себя вести. Единственное правило в даты критических дней – не прыгай, не нагружай себя очень сильно. На 3 дня придумай что-нибудь. То ли из носа потекло, то ли ножку подвернуло. А самое главное – никому ничего не говори, даже тренеру своему. Начнутся комиссии, советы. Сами напугаются и тебя напугают. «Но ведь это опасно, доктор», — возразила я. «Послушай, деточка, в гимнастике я разбираюсь хуже тебя, конечно. Но в балете, скажем, я известная повивальная бабка. А в медицине разбираюсь уже значительно лучше, чем в балете и в гимнастике. Говорю тебе, если ты смелый человек, выступай. Ребенок будет здоровым, мама счастливой, а профессор довольным. Что еще? Если трусиха, сиди, начинай уже здесь, сейчас умирать со страху». Лариса вышла из клиники и очень обрадовалась тому, что с ней случилось. И Лариса выступала блестяще, и уже следующую свою медаль завоевала, будучи беременной, на 5-м месяце. Потом она говорила о том, что ее дочь считает, что эту медаль они выиграли вместе. К сожалению, профессор Лурье умер за несколько дней до начала чемпионата, и узнала об этом Лариса Латынина уже после окончания соревнований. Много раз говорила о том, что сожалеет, что не успела поблагодарить. Вот так получилось. Ребенок здоров, мать счастлива, профессора нет. О своем замужестве Лариса Латынина отзывается доброжелательно, немного сдержанно. Она говорит о том, что с Иваном Ильичем жили нормально. Она все время пропадала на сборах, но какой-то особой любви не было. Это было школьным увлечением, которое переросло в брак. Тем более, что родилась дочка Татьяна. Но вот когда изменился спортивный график, и Лариса стала оставаться дома значительно чаще, то поняла, что со супругом они достаточно далеки друг от друга. Что-то стало напрягать, что-то раздражать, и им пришлось расстаться. В 60-м году Лариса с блеском выступила и победила на Олимпийских играх в Риме. Обойдя более молодых, более энергичных соперниц, она получила золотые медали за абсолютное первенство, вольные упражнения, командную победу. Римская Олимпиада была отмечена острейшим соперничеством между 2 выдающимися советскими гимнастками – Ларисой Латыниной и Полиной Астаховой. «Советские гимнастки», — писал Джанни Родари в ПССРА, — «дали по телевидению самое прекрасное представление об Олимпийских играх. Мы никогда не видели ничего прекраснее этого спектакля грации и гармонии». И вы знаете, дорогие слушатели, посмотрите выступления Ларисы Латыниной, их не так много, но тем не менее в интернете можете найти. Насколько эффектные девушки были в ту пору гимнастками, насколько женственный вид спорта, насколько это действительно симфония грации и красоты, женской красоты. К сожалению, сейчас акценты немного смещаются, и современные спортсменки, например, Симона Байлз, имеют несколько другую стать. Но я мечтаю о тех временах, когда вернется женская спортивная гимнастика, когда мы увидим девушек и женщин, которые, обладая невероятной координацией, гибкостью, являются еще и прекрасными музами, нимфами, вдохновением для всех нас. Обладая всеми титулами, которые существуют в мировой спортивной гимнастике, являясь признанной примой в этом виде спорта, Лариса Латынина многие годы не могла выиграть внутренний чемпионат своей страны. Столь велика была конкуренция среди ее подруг и соперниц. Но эта ситуация вскоре успешно разрешилась, и в 61-м и 62-м годах Лариса становится абсолютной чемпионкой СССР. А вот уже на третью Олимпиаду 64 года сборная СССР поехала в сильно обновленном составе. В Токио Лариса была в последний раз капитаном советской гимнастической сборной, победительницей Олимпиады. Как считает Лариса, тренеры должны были сделать ставку на одну гимнастку, либо на нее, либо на Астахову. Тогда был реальный шанс завоевать звание абсолютной чемпионки. Но еще в 63-м году Ларисе удалось выиграть у Чеславской предолимпийские соревнования открытого чемпионата в Японии. Но Лариса выступала ровно, почти так же, как в Риме. Брусья – второе место, бревно – второе место, прыжок – третье, вольные – первые. Успешно, ровно, но не хватило блеска, внешнего эффекта того, чем всегда должен был обладать настоящий чемпион. Но Латынина не имела права закончить свой олимпийский путь поражения. И, как всегда блестяще, она исполнила свои любимые вольные. В абсолютном первенстве она заняла лишь второе место, уступив всего 0,15 балла и золото своей 15-летней соотечественнице Ларисе Петрик. Ларисе, напомню, в то время было уже 30 лет. «Таймс» писала в те дни: «В жизни каждого человека бывает несколько моментов такой красоты, которая вызывает слезы и стеснение в груди. Это может быть закат в горах, картина, какой-нибудь музыкальный отрывок. Это может быть один из тех редких моментов, когда спорт внезапно становится формой искусства. Один такой момент мы испытали здесь, в Токио, когда Латынина очаровала нас своими вольными упражнениями. В этот момент она была не просто великолепной гимнасткой. Она была воплощением молодости, красоты и блеска. В памяти остается Латынина. Сейчас ей 29 лет. Возможно, мы уже никогда не увидим ее такой. Но именно такие моменты, как те, которые она дала нам в этот вечер, порождают вечные надежды». Лариса Латынина – единственная гимнастка, которой удалось выиграть золотые медали в вольных упражнениях на трех олимпиадах подряд. В Мельбурне – 56-й год, в Риме – 60-й год и в Токио – 64-й. Она оставалась в команде еще несколько лет, выходила на помост рядом с новичками, проигрывала им, безропотно исполняя вторые роли в спектакле, где в течение стольких сезонов была примой. Она учила девочек побеждать. В 66-м году Латынина окончательно завершает карьеру гимнастки и уже в следующем году получает предложение стать старшим тренером сборной команды СССР. Начало ее тренерской работы совпало с нелегким временем для советской женской гимнастики. Были утрачены позиции в командном и абсолютном первенстве, шел мучительный процесс становления, по сути, новой команды. В ее составе были четыре гимнастки, выступавшие в Дортмунде: Наталья Кучинская, Лариса Петрик, Зинаида Воронина и Ольга Карасева. С ними, уже нюхавшими порох международных состязаний, связывались основные надежды. Однако в команду были включены и совсем молодые гимнастки. 16-летняя Людмила Турищева, 15-летняя Любовь Бурда. Они были замечены на помостках Ленинграда, Горького, Будапешта, Бухареста, Парижа, и везде их главными соперницами оставались чехословацкие гимнастки. Перед Олимпиадой в Мехико в 1968 году была поставлена задача добиться победы в командных соревнованиях. Борьба оказалась сложной, дебютантки сборной допустили промахи, но поставленная задача была решена. В обязательной программе было завоевано небольшое преимущество. Счастливая Мехико, 6 гимнасток из Советского Союза возвращают титул чемпионок Олимпийских игр в нашу страну. После Мехико советская команда фактически стала сильнейшей в мире. Формально же необходимо было возвращать звание чемпионок на очередном первенстве в Любляне. К этому времени на позиции лидеров сборной выдвинулась Людмила Турищева и Любовь Бурда, а единственным пополнением команды стала 16-летняя Тамара Лозакович. Продолжала выступать и Зинаида Воронина. Перед гимнастками поставили принципиально важную задачу – вернуть абсолютное первенство. События показали, что она оказалась по плечу новому лидеру команды Людмиле Турищевой. Она победила в острейшем соперничестве с известными немецкими гимнастками. Удачно выступила и Зинаида Воронина, занявшая 3-е место в многоборье, упражнениях на брусьях и в вольных упражнениях. В 1971 году на чемпионате Европы в Минске на первую позицию отечественной европейской и мировой гимнастики вышла вчерашняя дебютантка сборной Тамара Лозакович. Вместе с Турищевой они разделили между собой все золотые медали. И, надо сказать, все это работа тренера Латыниной. Да, конечно, не только ее и работала тренерская бригада, но вот тот огромный опыт, соревновательный опыт, опыт тренировок, тот стальной характер, ту харизму лидера, которую Лариса демонстрировала всю свою спортивную карьеру, она смогла показать, привить своим новым воспитанницам. И все эти изменения явно пошли на пользу. Советская сборная завоевывает одно командное золото за другим, и вновь на всех снарядах безраздельно властвуют наши спортсменки – Турищева, Лозакович, Корбут. На Олимпиаде 1976 года в Монреале соперничество гимнасток было острым, как никогда. Для сборной СССР, безусловно, главной задачей было продолжить традицию побед в командном первенстве. Ну и, конечно, победив в Монреале, команда гимнасток установила своеобразный неофициальный рекорд Олимпийских игр. Дело в том, что ни одному коллективу, ни в одном виде спорта не удавалось в послевоенном олимпийском цикле победить 7 раз подряд. Олимпийской чемпионкой в многоборье стала Надя Каманичи. При действовавших тогда условиях зачета в упражнениях на снарядах советские гимнастки набрали около 74% возможных зачетных очков и завоевали 8 медалей из 12 возможных. 3 золотые, 1 командная, 2 в упражнениях, 4 серебряные и 1 бронзовую. Это был несомненный успех. Гимнастки, ставшие олимпийскими чемпионками, чемпионками мира и Европы под руководством старшего тренера сборной команды СССР Ларисы Латыниной 67 по 76 год. Это великие имена: Любовь Бурда, Зинаида Воронина, Тамара Лозакович, Лариса Петрик, Нина Дронова, Нелли Ким, Людмила Турищева, Ольга Корбут и многие другие. В общей сложности эти гимнастки завоевали 30 золотых медалей. Но большой спорт – это нередко еще и большие интриги. Не миновала чаша сия и Ларису Семеновну. После Монреаля ее обвинили в том, что советские гимнастки уступили абсолютное первенство румынской спортсменке. Вот бы сейчас такие достижения, это за счастье было бы. А тогда нет. Говорили, мол, гимнастика уже не та, и Латынина проповедует женственность, а нужны трюки, скорость и сложные элементы. В 1977 году, устав от незаслуженных упреков, исходящих от спортивных чиновников, Лариса Семеновна, не видя дальнейшей возможности работать, подала заявление об уходе с тренерской работы. Еще в течение 4 лет Лариса Латынина работала в организационном комитете Олимпиады 80. ее огромный международный авторитет помог решить многие вопросы, которые стояли тогда в очень сложное время, время бойкота и многих, скажем так, неурядиц в спортивной сфере. Так вот, Лариса Латынина решала многие задачи, благодаря чему, в том числе, Олимпиада 80-го года в Москве прошла успешно. Я позволю себе еще процитировать великую чемпионку. «Знаете, я вообще все на свете в свое время привыкла делать сама. Так мама воспитала. Помню, в начале 60-х мы со сборной поехали в Америку на первую встречу национальных команд. После Нью-Йорка очутились в Пенсильванском университете. Жили в студенческих комнатах, обедали вместе со студентами в столовой, ходили в клуб. Однажды, когда я стирала, дверь в ванной отворилась, и зашла пожилая американка. Внимательно посмотрела на меня, сказала «excuse me» и ушла. Вернулась она молниеносно с молоденькой гимнасткой и переводчиком. Я забеспокоилась, попыталась выйти из ванной, но американка не пускала меня и быстро-быстро что-то тараторила. Переводчик улыбнулся и сказал, «Она спрашивает, вы действительно Лариса Латынина, чемпионка мира и Олимпийских игр в Мельбурне и Риме?» «Да, это я. Но в чем дело?» Здесь пожилая американка обернулась к молодой и стала долго объяснять ей что-то, показывая на меня и на кран. Я начала кое-что понимать, и переводчик подтвердил мои догадки. «Это ее мать. Она говорит, вот видишь, перед тобой стоит прославленная чемпионка. Она победила всех и стирает. Она известна во всем мире и стирает. Ты не победила даже в университете. Тебя знают только твои родители и твои парни. Но ты в жизни не выстирала себе ни одной вещи. И ты думаешь, что будешь чемпионкой? Видно, матери кое в чем везде одинаковы. Скажите ее дочери, — попросила я переводчика, — что она должна стирать как можно больше. Это отлично готовит руки к брусьям и создает боевое настроение. Когда она достигнет совершенства в стирке, ей не будут страшны никакие соперницы». Вот такая Лариса Латынина. Изумительная, женственная королева гимнастики. Если вам интересны истории про наших спортсменов, про наши славные спортивные традиции, и вы хотите убедиться не только на слух, но и воочию, что победы наши в спорте велики и непреложны, приходите в Государственный музей спорта. Мы ждем вас, мы вдохновим вас на новые достижения. Вас ждут интересные спортивные истории и уникальные спортивные артефакты.
Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном.